познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги переговоров Владимира Путина в Ливии. Продолжающаяся дискуссия вокруг Черноморского флота России в Крыму. В Петербурге, несмотря на протесты экологов, утвержден генеральный план развития города. Эти события, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, как вы только что слышали в выпуске новостей, Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Пакет документов о сотрудничестве подписан сегодня в Триполи в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. В частности, Москва и Триполи договорились создать совместные предприятия российский «Газпром» и ливийская нефтегазовая компания. Подписан также контракт о строительстве российскими специалистами железной дороги в Ливии. Мнение экспертов о ливийских переговорах Путина перед тем, как эти документы были подписаны, сегодня собирал мой коллега Мумин Шакиров.
Поставки вооружений России были приостановлены, поскольку Москва поддержала санкции ООН против Ливии в 1992 году из-за теракта в небе над Шотландией. В 1988 году ливийские террористы взорвали Боинг 747 с 259 пассажирами над озером Локерби. Упавшие обломки самолета компании Pan American унесли жизни еще 11 человек на земле. Ливийцы после ряда переговоров признали свою ответственность за этот теракт и начали выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров. В 2003 году ООН отменила санкции против Триполи, и страна открылась для американских и европейских компаний. Сегодня Путин, совершая одну из последних поездок в качестве главы государства, пытается открыть Ливию для российских бизнесменов. Но, как и ожидалось, разговор между Москвой и Триполи начался с наболевшей темы. Член российской делегации, министр финансов Алексей Кудрин, заявил вчера, что Ливия должна России по старым советским долгам более 4,5 миллиардов долларов. Ливийцы, по его словам, признали эту цифру, хотя раньше называли сумму вдвое меньше. Муаммар Каддафи, непростой собеседник, убежден президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
У нас было эксклюзивное партнерство с этим безумно тяжелым в общении, чрезвычайно энергичным и, прям скажем, адекватным, исходя из только его собственного понимания самого себя и своей роли в мире лидером. Каддафи, которого непрерывно носило от идеи возглавить арабский мир до идеи возглавить африканский мир и уйти из мира арабского, от идеи компенсации ливийским евреям и нормализации отношений с Израилем до джихада против Израиля, человек вообще сложный. То, что он недавно разогнал собственное правительство и фактически его уничтожил, за исключением нескольких ключевых департаментов, и, в общем-то, управляет страной в единоличном режиме, не позволяет иначе его характеризовать как лидера авторитарного до предела, хотя и вполне харизматичного.
Прагматичный Каддафи за последние годы сделал немало, чтобы завоевать доверие Запада. Ливия добровольно закрыла собственную ядерную программу, вдобавок поддержала военную операцию США в Афганистане, отказалась предоставить убежище бывшим лидерам Ирака. В прошлом году Каддафи сделал еще один жест доброй воли и фактически отпустил на родину болгарских медсестер и палестинского врача, которых более 7 лет держали в местной тюрьме по абсурдному обвинению – заражению ливийских детей СПИДом. В результате Европа вновь получила доступ к ливийской нефти, а следовательно выгодные контракты. Москве, чтобы выйти на ливийский рынок, придется действовать нестандартно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Схемы, которые используются при урегулировании долговой проблемы вот с подобными должниками, они предусматривают продвижение на рынок. Ну вот примерно такое было предпринято с Алжиром пару лет назад. И сейчас, конечно, Путин будет стремиться к тому, чтобы в обмен на списание долга заключить выгодные контракты с Ливией, поскольку Ливия сейчас вообще находится на выданье. За полковником Каддафи ухаживают и европейцы, и даже американцы, поскольку он теперь признан демократически приемлемым лидером. Соответственно, Россия пытается вмешаться вот в эту жесткую конкуренцию и за контракты в Ливии, то есть Ливия собирается развивать атомную энергетику. Естественно, это контракты, возможные по вооружениям, и участие российских компаний в разработке весьма обильных ресурсов углеводородов в Ливии.
арест замминистра финансов России Сергея Стерчака, лично занимавшегося урегулированием ливийских долгов, привел к тому, что эта проблема между Москвой и Триполи до сегодняшнего дня остается нерешенной. Чиновник был задержан по подозрению в попытке хищения более 43 миллионов долларов бюджетных средств, говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Там шел большой торг о размере так называемых откатов, которые должны были получить каждая из этих сторон, которые условились, в общем-то, разрулить эту проблему. Суть проблемы, ведь она там в общей сложности касается около 30 наших самолетов в МиГ. Когда Ливия получила часть этих самолетов, то она стала предъявлять очень серьезные претензии к их качеству. Наша сторона стала доказывать, что в сущности мы вам и продавали, в общем-то, бэушную технику. Но ливийская сторона говорит, ну, не до такой же степени изношены. Так вот, там ливийский долг висел очень большим дамокловым мечом над нами. И за ним тащилась и такая проблема, как ухудшение отношений. С другой стороны, почему мы поторопились разруливать этот долг? Потому что очень сильно предлагала свои услуги Франция. Они усиленно предлагали «Миражи». «Миражи» абсолютно новые. И если Ливия согласалась брать оптом, то они собрались сделать демпинг, так называемый, и продать Ливии эти самолеты по заниженной цене, но с обязательной технической привязкой, чтобы потом дальнейшее гарантийное обслуживание для тем, чтобы проникнуть на ливийский рынок. И вот когда интересы Москвы и Франции вот тут очередной раз заискрили в Ливии, тут и на прорыв этой проблемы и был брошен товарищ Старчак со товарищи. Был проведен целый каскад секретных переговоров по поводу того, как нам это разрулить, но за этим разруливанием наблюдали, в кавычках, заинтересованные люди. Стало известно, что помимо официальных цифр расчетов между Москвой и Триполи, начала существовать еще так называемая скрытая система расчетов. И по моей версии, подчеркиваю, когда это стало известно в Москве и правоохранительным органам, тогда было принято решение лишить свободы товарища Старчака.
Конфликтной считается не только история, связанная с делом Сергея Старчака, но и ситуация вокруг ареста российского гражданина, представителя компании «Лукойл Оверсис» в Триполи Александра Цыганкова, которого ливийские власти обвинили в промышленном шпионаже. Москва считает этот инцидент недоразумением. Но Цыганков продолжает сидеть в тюрьме, а представители «Лукойла» не дают никаких комментариев по этому делу. Согласно официальной информации, Владимир Путин в Триполи ведет переговоры с Каддафи по поводу строительства железных дорог в Ливии и освоения «Газпромом» и «Татнефтью» новых нефтяных месторождений. На фоне таких перспектив Москве вернуть деньги не главное, считают эксперты. Гораздо важнее получить новые контракты, в том числе на поставки вооружений. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он говорит, что сам написал заявление об уходе. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции были ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами. Не менее 45 человек убиты при взрыве на севере Ирака. Смертник подорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась акциями тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу, выступая против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня четверг, и вы услышите ее российский час. В числе главных тем – «Жизнь и судьба», спектакль Льва Додина «На золотой маске». Интервью Бориса Стругацкого к юбилею писателя. Книга Александра Лукина «Китай. Медведь наблюдает за драконом». И вечер веселых актерских историй в театре «Школа современной пьесы». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, в одно и то же время. Завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Украина настаивает на поэтапном выводе из Крыма российского Черноморского флота. Соответствующий меморандум накануне был передан в Москве главой МИД Украины Владимиром Огрызко своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Официальный Киев призывает российские власти начать по этому поводу консультации в июле этого года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Подготовленный украинской стороной меморандум касается этапов и порядка вывода формирования Черноморского флота России из Севастополя до 28 мая 2017 года. Именно в этот день, согласно договору между двумя странами, закончится 20-летний срок аренды России военно-морской базы в Крыму. Слово одному из инициаторов этого документа, бывшему командующему ВМС Украины, вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Это сотни кораблей, это тысячи людей, это тысячи семей, которые надо вывести, надо разместить и надо обустроить. Мы предоставляли им территорию не для того, чтобы они здесь базировались, а как временное пребывание для решения вопроса вывода. Поэтому и вопрос так ставится, что в 2017 году последний матрос должен Севастополь покинуть. А для этого нужны совместные усилия.
Ранее в Москве заявляли, что считают преждевременными переговоры о начале вывода военных подразделений из Крыма. А российские политики допускали возможность пролонгации договора по флоту. Не против этого только нынешняя украинская оппозиция. Один из ее лидеров, Виктор Янукович, возглавлявший предыдущее правительство, стал первым премьер-министром Украины, который не исключил, что Черноморский флот может остаться в Крыму и после 2017 года. Вот что по этому поводу говорит заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров.
Тогда надо называть вещи своими именами. То есть, если кто-то хочет рассуждать о утрате добровольным Украины своего суверенитета, то пусть об этом говорит. Но Конституция предусматривает и эту проблему тоже. Это подпадает под государственную измену.
В Кремле не раз заявляли, что Черноморский флот играет в Крыму важную стабилизирующую роль. Что думают по этому поводу крымские татары?
Черноморский флот со всеми его многочисленными структурами, он является такой структурой, которая никоим образом не является позитивом для Крыма, для Украины. Прежде всего, это десятки тысяч гектаров земель, которые занимаются под инфраструктуру. Не стоит воспринимать Черноморский флот только как причалы и несколько десятков или сотен всяких плавательных средств. Это первое. Второе. Черноморский флот обеспечивает различные контрразведывательные и разведывательные структуры. И таким образом мы можем говорить о легализации с помощью Черноморского флота нахождения на территории Украины очень многих военных специалистов, которые, скажем так, проводят специфическую деятельность в отношении украинского государства.
Считает один из лидеров крымских татар Рифат Чубаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Завтра выходит в свет пятый юбилейный рейтинг журнала Forbes «Золотая сотня. Самые богатейшие бизнесмены России». А накануне газета «Московский комсомолец» опубликовала статью бизнесмена Александра Лебедева, который утверждает, что существует теневой или параллельный список самых богатых людей России, о которых Forbes ничего не пишет. Это люди из государственных структур. Послушайте фрагмент беседы, которая состоялась сегодня в студии «Радио Свобода». Участвовали в ней главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский, член Бюро Российского Союза промышленников и предпринимателей Олег Киселев и владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев. Руководила их общением Елена Рыковцева.
Вы, Максим, верите ли в существование вот некого параллельного мира богатых людей, о которых мало кто что знает? И если такой мир существует, и вы верите, что есть такой список, то можно ли его вывести на, ну, не буду говорить чистую воду, но на открытое обозрение общества?
Охотно верю в то, что существуют весьма богатые люди, которые не включены в список Forbes. Тут я в первую очередь должен сказать, что мы, составляя рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, включаем туда только бизнесменов. Мы в каждый раз оговариваемся, что список вошли люди, которые заработали свои состояния частным образом, в основном частным образом, не находясь на госслужбе.
Ах, вот как! То есть это специально
вы такой...
Да,
ага. Мелким шрифтом примечание.
То есть не просто самых богатых, а просто самых богатых представителей,
да,
бизнеса.
И это первый такой методологический
хитрый
вопрос. Второй вопрос тоже методологический. Как это доказать? То есть есть один способ говорить о коррупции. Можно рассказывать, что есть чиновники, которые берут взятки или которые перераспределяют ресурсы в пользу родственных компаний. Можно говорить о том, что есть некие скрытые акционеры, которые стоят за спинами тех людей, кто представляет себя капиталистами. Кто эти люди? Может быть, бывшие члены преступных группировок, может быть, чиновники, может быть, еще кто-то. Но это вот один способ говорить. Второй способ – это все-таки называть какие-то имена. И вот мы работаем в прессе, и для того, чтобы ответственно писать о коррупции, нам нужны имена, нам нужны факты.
Олег, пожалуйста, Киселев, вы тоже прочитали публикацию Лебедева, и вы знаете о списке Forbes прекрасно, и вы считаете, что да, есть второй список в России этих людей, примерно сопоставимый по количеству денег в кармане или где там на карточке?
Ну, такого списка я никогда не видел официального. Я могу сказать, что такие люди существуют. Да. Это правда. Александр очень правильно поднял вопрос о чиновниках бизнес. Вот на самом деле вот термин олигархи или олигархи, которым так активно все оперируют, он, на мой взгляд, в полной мере к ним относится, потому что это явное, неприкрытое слияние власти и бизнеса, и денег. А вопрос, когда человек занимается только бизнесом, и его называют олигархом, видимо, учитывая его какой-то политический вес и влияние, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Так вот, есть классические, ярко выраженные олигархи, о которых написал Александр. Ну, знают о них практически все. Ну, я не знаю, может быть, не знают где-то в глубинках, но в Москве знают все. Знают о них правоохранительные органы. Но это лакуны, вот они выше как бы контроля. Поэтому речь-то идет на самом деле...
Или белая книга, которую все так хранят,
конечно,
бережно.
Ну, на самом деле, не преувеличивайте. Речь-то идет о том, что если объявлена борьба с коррупцией, то она должна коснуться в первую очередь вот таких людей-символов. Их не так уже много. Если она коснется, то дальше уже, мне кажется, будет легче.
Ну, может быть, реально хотя бы в дискуссионном порядке обсуждать фамилию Зурабов, например. Или есть очень крупная компания, российская государственная, Совкомфлот, ее бывший генеральный директор в настоящее время находится в Лондоне, и против него идет судебный процесс, очень серьезный, по поводу того, что он вынес из компании 500 миллионов долларов всего-то. Кто-нибудь об этом знает? Или только Daily Telegraph пишет у нас про господина Че, редчайший случай, когда человек работал только на госслужбе и ухитрился купить одно из самых дорогих зданий в Лондоне за 140 миллионов долларов. Это все реальные фамилии?
Вот такая беседа о самых богатых людях России состоялась сегодня в студии «Радио Свобода». Мы продолжаем программу, и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Рост выбросов парниковых газов в Америке должен прекратиться через 17 лет. Такая цель сформулирована в новом плане президента Буша, представленном в среду. И хотя этот план уже стал объектом критики оппонентов, эксперты усматривают в нем признак кардинального изменения позиции президента, предпочитавшего до сих пор рыночные методы борьбы со всемирным потеплением. С подробностями Алан Давыдов.
Речь Джорджа Буша в среду, как полагают, свидетельствует об изменении его позиции, состоявшей в отрицании введения принудительных мер для ограничения выбросов парниковых газов. Он опасался, что подобный подход может замедлить экономический рост США. Озабоченный тем, что Конгресс в обход Белого дома может принять слишком строгие законодательные меры по ограничению выброса, Буш заявил, что на его взгляд такие ограничения и экономический рост вполне совместимы, если к делу подойти тонко. Критики энергетической политики Буша утверждают, что его администрация умышленно затягивает решение проблемы парниковых газов, которые, как считают, являются причиной потепления на планете. Они обвиняют президента в безразличии к данной проблеме. Однако Буш в среду сказал, что Белый дом продолжает тщательно работать над ее рассмотрением. Президент только в самых общих чертах изложил идею остановки роста выбросов парниковых газов к 2025 году. Однако он ясно дал понять, что проблема не будет решена по существу, если действия Соединенных Штатов останутся односторонними. Как и во многих других странах, в американском национальном плане снижения выбросов будут всесторонне сочетаться рыночные стимулы и нормативные требования, способствующие применению чистых и эффективных энерготехнологий. Мы желаем включить этот план в обязательное для всех сторон соглашение. При условии, что такие же планы будут включены в него нашими партнерами из числа стран с мощной экономикой. Буш также призвал в ближайшие полтора десятилетия сократить выброс парниковых газов теплоэлектростанциями. При этом, подчеркнул президент, главным фактором станет развитие и внедрение новых технологий. Для достижения задуманного к 2025 году нам надо будет быстрее замедлить рост выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. После достижения пика в предстоящие 10-15 лет эти выбросы выбросы должны пойти на убыль. Тем самым мы достигнем намного более низкого уровня выбросов в энергетической отрасли, чем планировали в нашей первоначальной климатической стратегии от 2002 года. Предложение Буша было тут же отвергнуто демократами в Конгрессе и защитниками окружающей среды как запоздалое и недостаточное для приостановки концентрации парниковых газов в атмосфере. Некоторые эксперты считают, что наиболее важные международные решения по проблеме глобального потепления будут приняты после того, как Джордж Буш покинет Белый дом в январе будущего года. Ранее США и другие страны договорились провести в декабре этого года встречу на индонезийском острове Бали, чтобы приступить к определению новых задач по сокращению выброса парниковых газов по истечении в 2012 году срока действия Киотского протокола.
Рассказывал Алан Давыдов. Опасность того, что можно назвать микроядерной атакой, растет, считают многие американские эксперты. Под угрозой террористического нападения могут оказаться американские города, включая Вашингтон. Стоит ли готовиться к подобному событию? Этим вопросом задались американские законодатели. С подробностями Ян Рунов.
На слушаниях рассматривались варианты последствий взрывов небольших ядерных зарядов, в частности в Вашингтоне, вблизи Белого дома. Сенатский комитет вызвал экспертов, которые рассказали, насколько возрос за последние 5 лет риск ядерных терактов на американской территории, поскольку ядерная технология стала намного доступнее, а терроризм продолжает свое глобальное распространение. Тем не менее, эксперты считают, что масштабы опасности не такие, какие были во времена Холодной войны, когда ядерная война грозила существованию целых стран и народов. По заказу Сенатского комитета Чам Даллас, директор Института здравоохранения при Университете штата Джорджия, подготовил доклад о возможных последствиях ядерного взрыва. Ядерная бомба мощностью в 1 килотонну может быть помещена в небольшой чемодан. В результате взрыва могут погибнуть 25 тысяч человек. При взрыве 10-килотонной бомбы, помещенной в микроавтобус, могут погибнуть 100 тысяч человек. Радиацией будут уничтожены почти все здания в радиусе полумили от взрыва. Автор доклада считает, что при должном оповещении часть населения сможет спастись, покинув зону надвигающейся опасности, либо приняв меры защиты. Важно, чтобы медицинские учреждения и персонал были готовы оказать помощь, в первую очередь противоожоговую. При нынешнем же состоянии больниц срочная помощь может быть оказана лишь 5% пострадавших, считает Чам Даллас. Свое мнение по поводу слушаний высказал Джон Пайк, директор исследовательского сайта «Глобальная безопасность».
Я думаю, что мы не можем сказать с уверенностью, возрос или снизился риск ядерного теракта, поскольку такого теракта или его явной попытки еще не было. Риск может быть меньше, поскольку международные операции Аль-Каиды существенно подорваны, но может быть и больше, поскольку террористические организации продолжают действовать, и ядерные технологии могут быть получены террористами в Иране, в Северной Корее или украдены в Пакистане, в России. Сейчас ядерный материал есть во многих странах. Это глобальная проблема.
Выступивший на слушаниях Крис Гелдарт, ответственный за Вашингтон сотрудник Министерства внутренней безопасности, рассказал о недавно проведенных учениях, на которых отрабатывалась система предупреждения населения о направлении радиоактивного или химического облака.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Пакет документов о сотрудничестве подписан сегодня в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Вайншток сообщил, что выполнил работу по формированию корпорации и сам написал заявление об уходе. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции были ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, 4 госпитализированы с травмами. Мост находился на реконструкции. Не менее 45 человек убиты при взрыве на севере Ирака. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне, недалеко от города Баакуба. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречается сегодня в Москве с председателем счетной палаты Сергеем Степашиным и патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Переговоры с российским руководством намечены на пятницу. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась акциями тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу, выступая против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. Несколько десятков человек были задержаны. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Афганистана Хамида Карзая не подписывать приговоры о казни почти 100 человек и ввести в стране мораторий на смертную казнь. В испанском городе Бильбао произошел взрыв, ранены трое полицейских. Сработал фугас, заложенный у местного офиса правящей социалистической партии. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в Вашингтоне, на которую соберутся около 50 тысяч человек. Месса будет проводиться на бейсбольном стадионе. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, глава палестинской автономии Махмуд Аббас продолжает визит в Москву, и завтра он будет обсуждать с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым ход урегулирования палестино-израильского конфликта и предстоящую в июне в Москве международную конференцию по Ближнему Востоку. На Ближнем Востоке тем временем сильно обострилась обстановка. Накануне боевики Хамаса застрелили из засады трех израильских солдат в секторе Газа. В результате ответных израильских ударов в секторе погибли около 20 человек, в том числе убит оператор агентства «Рейтер». О ситуации на Ближнем Востоке подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В четверг рано утром наблюдатели на израильском посту вблизи границы с сектором Газа обнаружили группу вооруженных палестинцев, идущих в направлении кибуца Бери. Группа бойцов бригады Гевати, посланная на перехват террористов, зашла на территорию сектора, но вскоре попала под обстрел из засады, в результате чего впоследствии скончались от тяжелых ранений в больнице трое военнослужащих. Ответственность за операцию взяла на себя радикальная группировка «Хамас». Далее в течение дня военно-воздушные силы Израиля многократно бомбили различные цели в секторе Газа. В результате авиаударов погибло около 20 человек. Палестинские источники сообщают, что большинство жертв – мирные жители. За то же время из Газа по израильской территории было выпущено около 30 кустарных ракет. О жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Палестинское правительство Салама Фаяда на западном берегу Иордана назвало операцию преступлением против человечности. Министр обороны Израиля Эхуд Барак объявил, что все жертвы на совести Хамаса. Мы знаем, что любая стрельба, обстрел или теракт, совершенный с территории сектора Газа, за все это несет ответственность Хамас. Хамас уже придется ответить за все эти преступления. Впоследствии армия объявила, что группа, из которой были погибшие, сумела предотвратить нападение боевиков на гражданский объект в Израиле. Террористический режим Хамас в секторе Газа не прекращает нападения на мирных жителей Израиля. Силы армии обороны должны защищать народ и делать все для этого, заявил пресс-секретарь главы правительства Марк Регев. Напомню, что на прошлой неделе в ходе рейда палестинских боевиков на пограничный терминал Нахаль-Ос были убиты два работника топливной станции, снабжающей сектор Газа горючим. Между тем, агентство «Рейтер» объявило об убийстве своего телеоператора Фаделя Шана израильскими военными. Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым, после чего пошли пустые кадры. Главный редактор агентства Дэвид Шлезингер призвал провести расследование. Это трагический инцидент, подтверждение тому, как каждый день в любой точке земли земного шара рискуют журналисты, обеспечивающие поток новостей. Коллеги погибшего, а также палестинское правительство на западном берегу Иордана осудили убийство журналиста и призвали наказать виновных. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, запахи можно передавать, как выясняется, по мобильному телефону. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Nokia совместно с компаниями Sony Ericsson, NEC и Alcatel-Lucent будут продвигать стандарт сотовой связи четвертого поколения. Стандарт, получивший название LTE, должен составить конкуренцию стандарту WiMAX, который поддерживает компания Intel. Новый стандарт сотовой связи должен обеспечить быстрое подключение к интернету не только для телефонов, но и для компьютеров. О новом поколении мобильной связи рассказывает Владимир Губайловский.
Мобильная связь четвертого поколения предполагает скорость передачи данных до 4 гигабит в секунду. Преимуществом этого вида связи является так называемый бесшовный роуминг. На скорости до 100 км в час связь не разрывается при переходе из одной зоны приема сигнала в другую. Сегодня уже работает связь четвертого поколения стандарта Vibro, но только в окрестностях Сеула. В России пока внедряется связь третьего поколения, и есть надежда, что она появится уже в текущем году.
Новости коротко. На Яндексе появился новый сервис, который осуществляет поиск по расписаниям самолетов и поездов. В настоящее время служба работает в тестовом режиме. Она позволяет искать прямые рейсы в разные города мира и маршруты с пересадкой по России или Украине. Сначала сервис пытается найти прямой самолет или поезд. Если это не удается, то предлагается маршрут с пересадкой. Японская компания NTT Communication проводит серию тестов нового сервиса, который позволяет получить на мобильный телефон не только видеофайлы, но и запахи. Запахи воспроизводятся с помощью аромалампы. Устройство оснащено специальными картриджами с эфирными маслами и способно смешивать их в необходимой пропорции для создания заданного аромата. Сигнал к устройству поступает от сотового телефона через инфракрасный порт.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о начинающемся в четверг вечером визите британского премьера Гордона Брауна в Соединенные Штаты. Я спросил моего коллегу, специалиста по британской истории и политике Кирилла Кобрина, зачем нужен этот визит за несколько месяцев до смены власти в Вашингтоне.
Отчасти ответ на ваш вопрос есть в вашем же вопросе. Во второй части, ну, мы поговорим о том, что происходит в британской политике и зачем Гордону Брауну нужен этот визит несколько позже. Начну я с того, что этот визит, конечно, нужен прежде всего этим странам, так как, несмотря на смену руководства, грядущую в Соединенных Штатах и возможную в Великобритании, британо-американское или американо-британское сотрудничество и британо-американская, скажем так, линия отношений, она является давно испытанной, и ей не первые десяток лет, и, естественно, так сказать, эта линия должна поддерживаться периодическими встречами, визитами и так далее. Тем более, что обсуждаться будут очень важные вопросы, которые касаются не только и не столько, конечно же, внутренней политики этих государств, она не обсуждается вообще в ходе такого рода визитов, сколько насущные международные проблемы и насущные проблемы, как выяснилось теперь, экологические и экономические. Ну, прежде всего, конечно, это ситуация в Ираке, где есть британские войска, немного, но тем не менее есть, и, конечно же, главная тяжесть операции иракской лежит на плечах Соединенных Штатов Америки. А во-вторых, это ситуация в Афганистане, которая, безусловно, стала более опасной и ухудшилась в последние примерно полтора года, и, безусловно, что для того, чтобы успешно проводить политику умиротворения Афганистана, конечно же, нужны силы не только Соединенных Штатов, но и европейских стран, и прежде всего Великобритании. Это тоже будет обсуждаться. Среди экономических тем самое насущное, конечно же, это кредитный кризис, который в Америке начался. Сейчас он перебрался в Европу, прежде всего, кстати говоря, в Великобританию, где невероятно вздуты цены на жилье. И там они стали падать, там началась волна, ну, скажем так, там начались волнения в банковском и в кредитном секторе, и Гордон Браун буквально два дня тому назад выступал по этому поводу, его очень много критиковали, обсуждается политика британского центрального банка, который пока снижает ставку учетную по кредитам и так далее, но в общем и целом, видимо, речь пойдет о выработке неких совместных усилий по, как уже теперь становится ясно, борьбе с глобальным таким, по крайней мере, западным кредитным кризисом. Ну и, конечно же, экологические проблемы, которые всегда занимают крупные государства, тем более великие державы. Так что с этой точки зрения визит абсолютно необходим. Что касается персонажей, персоналии, до встречи Джорджа Буша и Гордона Брауна, то они действительно находятся в разной позиции. Джордж Буш, ему осталось руководить страной несколько месяцев, но, конечно же, у него есть интересы, как у президента республиканца. Ему, конечно, хотелось бы передать, как бы, так сказать, линию вот этой британской политики от себя Маккейну, кандидату от республиканской партии, который, как надеется Буш и вся партия, выиграет выборы. Что касается Гордона Брауна, то его популярность и популярность его партии настолько резко упала за последние месяцы, и консерваторы настолько сейчас опережают лейбористов в опросах общественного мнения, что Гордону Брауну надо срочно что-то делать во внутренней, во внешней политике для того, чтобы как бы набирать очки.
Вы упомянули о существовании сложившейся линии отношений между Вашингтоном и Лондоном. Сложилась она, очевидно, во времена премьерства в Британии Тони Блэра. И вот я хочу спросить, чем, на взгляд международных аналитиков, отличаются нынешние отношения Буш-Браун от, даже можно сказать, симбиоза Буш-Блэра, продолжался довольно длительное время?
Ну, прежде всего, скажем, что атлантическое сотрудничество американо-британское сложилось еще в годы Второй мировой войны. Именно в этом виде оно и существует до сегодняшнего дня, некоторым образом противостоя континентальной европейской политике, которая после Второй мировой войны крутится вокруг оси Франция и Германия. Это очень важный момент. У Британии всегда особые отношения со своей бывшей колонией, которая сейчас значительно сильнее и важнее на международной арене. И эти особые отношения продолжаются. Эти отношения достигли своего, видимо, пика действительно в период премьерства Тони Блэра, который стал очень верным союзником Джорджа Буша в большинстве внешнеполитических начинаний Буша. Прежде всего, это касается Иракской войны, за что Тони Блэр получил свою долю критики, и, конечно, его упрекают и левое крыло лейбористской партии и отчасти консерваторы в том, что вот эта дружба с Америкой была слишком тесной, и она вовлекла Великобританию в крайне непопулярную, по крайней мере, иракскую войну. Что будет сейчас? С одной стороны, психологически, можно посмотреть на личности самих Джорджа Буша и Гордона Брауна и найти кое-что, ну, скажем так, совпадающее или конгруентное, если угодно. Джордж Буш, который действительно глубоко верующий человек, который постоянно использует христианские, евангельские аллюзии в своих речах, и очень суровый, на самом деле, шотландский пресвитерианин Гордон Браун, который в этом смысле очень сильно отличается от Тони Блэра, по крайней мере, от Тони Блэра периода, когда тот был во главе правительства. Как известно, у Тони Блэра произошел вот религиозный поворот, он принял католицизм уже после того, как он оставил этот пост. Так что, в общем, казалось бы, здесь есть какая-то, ну, скажем так, платформа, которую можно было бы обсудить. На самом же деле, если говорить о реальной политике, то Джордж Буш... Что ему остается как бы ждать от Гордона Брауна? Он не может как бы прямо поддержать Гордона Брауна, потому что впереди парламентские выборы в Великобритании. Вот так поддержишь Гордона Брауна, а выиграет совсем другая партия, и консерваторы будут формировать правительство. Поэтому он наверняка будет и крайне осторожен в этом смысле. Что касается Гордона Брауна, то ему тут тоже довольно сложно. Он знаком с Хиллари Клинтон, и он знает также и Маккейна. Он не знаком с Обамой. Предусмотрена встреча его не только с Хиллари Клинтон и с Джоном Маккейном, но и с Бараком Обамой. И вот здесь довольно любопытно, потому что в сущности становится сейчас более-менее понятно, что именно Обама олицетворяет надежды демократической партии на победу в президентских выборах. И, в общем-то, тут, конечно, Гордону Брауну надо быть несколько поосторожнее. Но он дипломатическими талантами и, знаете ли, этим шармом, который был у Тони Блэра, не обладает, повторяю, человек суровый из Шотландии.
Я беседовал с моим коллегой, специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он говорит, что сам написал заявление об уходе. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку, один человек погиб. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась массовыми акциями протестов тибетцев. В испанском городе Бильбао произошел взрыв. Ранены трое полицейских. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в Вашингтоне, на которую соберутся около 50 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Петербурге, несмотря на энергичную акцию протеста, прошедшую 16 апреля, городские депутаты приняли во втором чтении в тот же день законопроект о новых поправках в генеральный план развития Петербурга, который, по мнению противников этих поправок, окончательно погубит значительное количество зеленых насаждений города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
16 апреля у входа в Мариинский дворец собрались около 50 человек, протестовавших против изменений в генплане. У них были плакаты «Поправки в генплан. Благо инвесторам, беда горожанам. Генплан – не бизнес-план». В пикете участвовали и депутаты от КПРФ, единственной фракции, выступающей против принятия законопроекта. Среди их требований – прекращение уплотнительной застройки, сохранение санитарных зон вокруг предприятий и многое другое. Но законопроект был принят во втором чтении, и доводы депутатов от КПРФ не были услышаны. Почему, объясняет депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Денежные интересы, которые лоббируются правительством, к сожалению, превалируют над интересами простых горожан, от того, что появится несколько богатых объектов в городе, и фактически земля идет на продажу, так называемые инвестиционные проекты. Вот то, что это все будет дорого, или уроду внешний вид города, вот об этом все почему-то не хотят знать, не хотят думать, только вот с ежесекундной прибылью. Вот так вот.
Если надежда отыграть назад?
Практически нет. Когда проходило обсуждение генерального плана, тогда была единственная возможность, средства массовой информации привлекали внимание, но, к сожалению, люди не пришли на обсуждение генплана, да, не высказали свои мнения, а там, где пришли и высказались, там произошла определенная фальсификация, либо они не были учтены мнения людей.
Но кое-что все же удалось отстоять. И это можно считать победой, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Была по предложению депутатов внесена поправка от губернатора. Это вот то, что мы удалось договориться, что все зеленые насаждения, которые имели статус охраняемых, которые планировалось перевести из зоны R2, так называемую зону R5, незащищенную застройку, теперь вернут обратно. И все вот эти скверы, бульвары, сады и парки, которые лишаются охраняемого статуса, теперь вновь его себе вернут. Это вот главное, чего удалось добиться.
Это важнейшая поправка депутата Алексея Ковалева, поясняет Юрий Карпенко, который указывает еще на одну победу.
Принята была моя поправка вместе с Ковалевым о приоритете объекта культурного наследия, поскольку мы входим в Совет Европы, и Европейская конвенция это записана. Вот это вот как раз тоже было принято учтено, потому что решили, видимо, не ругаться с Советом Европы.
На этом победы заканчиваются. Теперь о самых крупных поражениях, то есть о самых опасных поправках с точки зрения их противников.
Самое плохое, это то, что как была уплотнительная застройка, так и сохраняется. Убрали вообще санитарно-защитные зоны, теперь их не будет. Это однозначно позиция городских властей высказана. То есть теперь предприятия, которые вредное воздействие оказывают на окружающую среду, если у него раньше была защитная зона, и при этом в этой зоне запрещена была любая хозяйственная деятельность, да? Но теперь рядом можно строить. Будет как жилые дома, так же и общественно-деловые центры, магазины. Каждый кусочек земли идет на продажу под коммерческие цели. Это все называется инвестиции.
Почему единороссы голосовали за поправки, которые явно грозят принести людям вред, говорит депутат-единоросс Игорь Риммер.
Некоторые вещи, которые вызывают сомнения, это не значит, что это уже раз и навсегда. И я сегодня разговаривал с главным архитектором, с Вахмистровым. Там где-то будет уже неявно вызывать возражения. Мы готовы поспорить, а вот есть несколько адресов, вот у меня у самого вызвали сомнения, я не хочу, чтобы это сейчас было предметом спора.
Зачем же было принимать поправки, вызывающие столько сомнений, Игорь Риммер, по сути, не ответил.
Сегодня власть Санкт-Петербурга не пойдет на явную конфронтацию с городом. Я готов выступить инициатором нового разговора. Это не догма, это не подписанный приговор.
Спешка, в которой принимались поправки в генплан, изумила экс-депутата Наталью Евдокимову.
За 3 дня был внесен документ о 2700 местах и рассматривалось без предварительного прочтения даже. В мою бытность депутатом законодательного собрания вот таким образом законодательное собрание все-таки не унижали. Еще раз, что такое город? Это набор зданий, сооружений, мостов или это все-таки люди? Концептуально это очень важно. Если мы будем говорить, что это люди прежде всего, с их правом на культурную ценность, на экологическую нормальную обстановку, это один вариант. Если мы говорим, что это здания, сооружения и мосты, это другой вариант. Вот, похоже, выбран второй.
И коммунисты, и яблочники считают одной из самых опасных поправок уничтожение санитарных зон вокруг предприятий. Вернее, теперь эти зоны будут одинаковыми для всех производств, включая вредные. А доказать в суде, что здоровье губит конкретное предприятие, по мнению юристов, будет крайне сложно. Благодаря еще одной поправке в генплан, западный скоростной диаметр пройдет не в 200-500, а в 75 метрах от домов. Татьяна Вульская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Большая ее часть посвящена печальной дате. Ровно год назад произошла бойня в Вирджинском технологическом университете.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о годовщине трагедии в Техническом университете Вирджинии. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Католическая церковь в Америке неверно отреагировала на проблему совращения священниками юных прихожан, заявил в среду папа Бенедикт XVI. По его словам, слишком поздно церковь осознала глубину и серьезность проблемы. Беззащитные должны быть защищены от тех, кто может причинить им вред. Американские католики ждут, что папа поможет им подвести черту под эпизодом, который потряс церковь и поставил под сомнение выживание многих приходов, которым пришлось материально расплачиваться с жертвами священников. По мнению папы Римского, проблема защиты наиболее беззащитных касается всего общества. Дети, сказал он, должны быть прикрыты от унижающего человеческое достоинство воспевания сексуальности, превалирующего сегодня в обществе. Приведение в исполнение смертных приговоров, приостановленное в Соединенных Штатах в сентябре прошлого года, будет возобновлено после того, как Верховный суд в среду отверг иск заключенных из Кентукки, приговоренных к смертной казни. Они просили суд назначить им более гуманную, чем введение летальной инъекции, форму казни. Утверждение о том, что казнимые испытывают невыносимую боль в те считанные минуты, когда начинает действовать комбинация препаратов, которые обезболивают и останавливают сердце, стало поводом для нескольких судебных исков, подвергающих сомнению конституционность подобного рода казни на основании того, что она неоправданно жестока. Однако судьи отметили в своем решении, что истцы не доказали, что риск ошибки во время проведения признанной гуманной процедуры летальной инъекции при отсутствии очевидной альтернативы этому методу, конституирует жестокую и необычную форму наказания. Ныне в американских тюрьмах находится 3300 заключенных, приговоренных к смертной казни. Студенты и сотрудники Технологического университета штата Вирджиния почтили память жертв трагедии, происшедшей ровно год назад. 16 апреля прошлого года душевнобольной студент вошел в аудиторию, застрелил 32 человека и затем покончил с собой. Подобных по масштабам убийств в американских университетах прежде не случалось, рассказывает Владимир Морозов.
Многие сотни людей с цветами в руках собрались на площади, где недавно установлены 32 гранитные плиты в память о погибших. Участники поминальной церемонии взялись за руки и перечислили имена своих убитых товарищей. Когда после минуты молчания зазвенели колокола университетской церкви, одна из женщин зарыдала и упала в обморок. Я не знаю, смогу ли когда-либо почувствовать себя в безопасности. Родители уговаривали меня вернуться домой, но это значит убежать. Я осталась. Здесь все мое, это мой университет. По словам президента Вирджинского технологического университета Чарльза Стигера, страшная трагедия навсегда изменила жизнь многих людей. Каждый раз, когда я захожу в аудиторию, я вспоминаю о своей погибшей дочери Остин, сказал профессор университета Брайан Клойд. В церкви никогда не состоится ее венчание, мне не доведется качать на коленях внуков.
It's weird, but I guess because there was so much media coverage, a lot of the actual media images.
Все это уже столько раз показывали по телевизору. Раненых, погибших, машины скорой помощи, полицейские ограждения, крупно лицо стрелявшего. Я хочу все это забыть, но не могу. Это кошмар. Его невозможно выбросить из головы.
I see images of people hurt and of the shooter and things that you can't really get out of your mind.
По распоряжению губернатора Вирджинии Тимоти Кейна в среду флаги на правительственных зданиях штата были приспущены. Вечером на кампусе состоялось поминальное бдение при свечах. В первую годовщину событий в Вирджинии в прессе снова раздаются вопросы, что делать, чтобы такое больше не повторилось. Часть публики требует более жесткого контроля за продажей огнестрельного оружия и критикует власти за то, что на руках у американцев оказалось слишком много ружей и пистолетов. Другие, в частности общественная организация «Студенты должны быть вооружены», добиваются права носить при себе скрытое оружие, в том числе на территории университетских кампусов. В техническом университете штата Вирджиния учатся 27 тысяч человек. В этом году сюда подало заявление рекордное число выпускников средних школ.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Суд отказал в удовлетворении иска журналиста из подмосковного города Долгопрудный Григория Белонучкина, который требовал признать недействительными результаты выборов на двух избирательных участках города. Речь идет о прошедших выборах в Госдуму России. Также вас ждут несколько репортажей, в частности, из Украины, из Словакии, обзор американских газет и новости культуры, экономики и многое другое. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.